Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Коленопреклоненные», аяты 12-13.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Аллах – тот, кто покорил вам море, чтобы по нему плыл по его велению корабль, чтобы вы домогались его милости. И, быть может, вы будете благодарны ему. Своею волею он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Battery 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие поклонники радиожурнала «Иран – волшебная страна».
Желая вам всего наилучшего, мы приглашаем вас в виртуальную экскурсию по Ирану. Как должно быть, вы помните, в ходе предыдущей передачи мы ознакомились с историей города Исфаган, который благодаря своим ценным историческим памятникам относится к плеяде лучших городов не только Востока, но и всего мира. Оставайтесь с нами!
Площадь Имам Хомейни, Накшиджахан, вторая по величине площадь в мире с наивысшей концентрацией достопримечательностей в городе, таких как мечеть Имама Хомейни, мечеть шейха Лутфуллахана, дворец Алигапу и базар по четырем сторонам площади, представляют главный исторический комплекс Исфагана. Площадь Имама Хомейни можно назвать центром тяжести памятников Исфагана. Его посещает больше местных иностранных туристов, чем все остальные другие достопримечательности города вместе взяты. Так как площадь Накшиджахан внесена в список национальных памятников Ирана 28 января 1935 года, а в мае 1979 года был зарегистрирован как часть всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, мы сочли уместно начать представление исторических памятников Исфагана с этой площади.
В том месте, где находится площадь Имама Хомейни, еще до того, как Исфаган стал столицей государства сафевидов, располагался большой сад под названием Накшиджахан – «Карта мира». Во время правления шаха Аббаса сафевида сад увеличили до его сегодняшних пределов, а вокруг него были построены самые известные и замечательные исторические здания Исфагана, пользующиеся мировой известностью. Среди них можно выделить на северной и южной стороне площади портик дворца Кейсария и мечеть имама Хомейни, соборная мечеть Аббаси, а на западной и восточной стороне дворец Алигапу и мечеть шейха Лутфалы. Это вторая по величине площадь в мире, ее размеры 500 на 165 метров.
В XI веке лунной хиджры, в XVII веке нашей эры, эта площадь считалась одной из самых больших в мире. При правлении шаха Аббаса Сафеви и его наместников эта площадь была местом для игр в поло, парада армии и демонстрации спектаклей. Двое каменных ворот для игр в поло, находящиеся на северной и южной сторонах площади, свидетельствуют о ее давнишнем величии. Посетившие столицу сафевидов известные европейские путешественники, такие как, например, французы Шарден, Жан-Баптист Тавернье, Пьер де Лавале, немец Энгельберт Кемпфер и другие европейцы детально описали эту площадь. Вот как описывает в своем путевом дневнике площадь Накшиджахан известный французский путешественник Шарден. «Эта площадь одна из самых красивых в мире, имеет квадратную форму. Вокруг площади устроен арыка из кирпича и черной извести, а ее тротуар располагается на 1 фут выше арыка. Каменный тротуар имеет такой размер, что на нем без труда в одном направлении могут передвигаться 4 человека. Между арыком и палатами, окружающими площадь, существует пространство шириной в 20 футов. Вокруг площади 200 палат, которые построены в одних и тех же размерах, в одном и том же стиле, в 2 этажах.
В каждой палате нижнего этажа 4 комнаты, 2 из которых выходят на площадь, 2 другие находятся позади. Выходящиеся на площадь палаты ввиду наличия ивана, террасы и палисадника выглядят чрезвычайно красивыми. В каждой палате существует коридор или своеобразный переход в базар, в котором летом очень прохладно.
Шарден далее пишет: «В зданиях и окружающих палатах сверху донизу висят фонари, в которые в праздничные дни ставят яркие лампочки, устраивают иллюминации, которые нигде в мире не найдешь. Число лампочек превышает 50 тысяч». Шарден далее в своем путевом дневнике утверждает, что он знаком со Свагоном больше, чем с Лондоном. Между тем, площадь имама Хомейни ныне пользуется особой привлекательностью. Вокруг этой площади существуют мастерские исфаганских художников, которые собственными руками создают уникальные узорные работы. Помимо кустарных изделий типа мозаики и инкрустации, гравирования и отделки эмалью на металле, выставляют на показ посетителям способ производства такой промышленности.
Красивая картина площади с большим бассейном посредине и переход карет вдоль площади, перевозящих пассажиров с одной стороны площади по ту сторону, в качестве приятного воспоминания навсегда остается в памяти туристов. Эта площадь после победы Исламской революции Ирана, помимо ее туристических достопримечательностей, стала местом проведения общих пятничных молитв и политических собраний.
Дорогие слушатели, на восточной стороне площади имама в Исфагане, напротив дворца Алигапу, находится мечеть, считающаяся одним из самых красивых и замечательных исторических памятников Исфагана. Это здание, известное как мечеть шейха Лутфуллы, представляет собой другой шедевр архитектуры и обработки мозаикой от XI века лунной хиджры, построенной во время правления шаха Аббаса Сафиви в течение 18 лет. Мечеть шейха Лутфуллы необычна тем, что у нее нет минарета и внутреннего двора, тогда как у других старых мечетей обычно есть просторные дворы и минареты. В общей сложности мечеть Лутфуллы, в отличие от других мечетей, не имеет большой площади, а вся покрыта великолепными мозаичными узорами внутреннего убранства. Стены расписаны фресками фривольного содержания, оставшимися от известных художников эпохи Сафевидов.
Употребленные в изразцах купола мечети шейха Лутфуллы узоры и цветы входят в число самых изящных работ облицовки изразцом в древнеперсидской архитектуре. Солнечный свет в мечеть проникает сквозь решетчатые окна, созданные по всем сторонам купола. Лучи, сияющие в мечети из-за окон, помимо обеспечения достаточного света, свидетельствуют о духовной атмосфере здания. Мечеть построена на четырехугольной базе, которая наверху превращается в восьмиугольник и в конечном итоге кругообразно набирает форму купола.
Известный американский иронист Артур Абхампоп так пишет о мечети Лутфулла. В этой мечети размеры с архитектурной точки зрения подобраны очень точно. Узоры и план красивы и сильны. И одним словом представляет собой гармонию между энтузиазмом и торжественным молчанием, свидетельствующая о большом эстетическом вкусе, а никакого источника, кроме как религиозной веры и небесного вдохновения, не может иметь.
А в завершении нашей передачи предлагаем вам интервью с нашим радиослушателем Михаилом Максимовым.
Здравствуйте. В Иране я был летом, в месяце июня. У меня была только двухнедельная виза, поэтому больше двух недель я не смог находиться, к сожалению. Так как было очень мало времени, поэтому только был в Тегеране. Мне очень понравился музей часов, потом военный музей и Садобот. Да, также я увидел площадь Азади. Вот, потом я сфотографировался возле памятника Рустаму из Достойный Шохноме. Вот, мне очень понравился. Садобот мне очень понравился. Действительно, это очень значимое для Тегерана место. Вот. И, наверное, самая красивая достопримечательность, которую я видел, потому что у меня не особо много времени было, чтобы все посетить. Поэтому, ну, о садоводе у меня очень хорошие впечатления, вот, и очень много фотографий у меня осталось с того места. А музей часов, в принципе, можно сказать то, что этот музей собирает в себя очень много часов разных, то есть с Европы, да, то есть откуда бы ни были эти часы, они все собирались именно в этом музее. И очень много очень дорогостоящие, то есть 17-16 века часы, которые дарились в подарок шаху Ирана, вот. И мне очень понравилось, потому что такого музея я действительно никогда не видел. А в военном музее, к сожалению, я не все там видел, потому что в некоторые моменты нас не пускали, не давали фотографировать, вот, но... Мне понравилась особенно очень одежда, то есть одежда иранских воинов, то есть во времена Пахлави, то есть от начала истории персидского народа до современной одежды, военной одежды. Также там было представлено очень много оружия из Афганистана, то есть что касалось кинжалов, также и огнестрельного оружия. Действительно, очень стоящее место, чтобы посмотреть. Я обязательно бы посетил город Шираз. Также я бы посетил город Машхад, Кум. Я бы съездил на остров Киш, если бы было времени. Знаете, иранский народ – это очень великий народ, я считаю. Я считаю, и действительно это является таковым, потому что очень большая, великая культура, великое культурное наследие. Что касается персидской поэзии, персидских ковров, и такие люди, которые могли придумать, то есть носители этой культуры, они не могут быть очень простыми. Сами по себе иранцы очень дружелюбные, очень добрые, очень отзывчивые. И они всегда от чистого сердца. Когда ты общаешься с иранцем, ты всегда видишь его настроение. Как он к тебе относится? Если он к тебе открыто, значит, он к тебе открыто. Настроение иранского народа всегда открытое. Для меня лучшие друзья – это мои иранские друзья. Сколько я учился за границей, я учился в Китае, самыми лучшими товарищами и друзьями это были иранские друзья.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники персидского языка. Как вы, наверное, помните, Мухаммад находится в ковровом магазине на старом базаре Тегерана. Он восхищается великолепными иранскими коврами. Дорогие ковровые полотна, вытканные из шелка, кажутся ему даже более изящными и красивыми, чем даже живописные картины. Узоры ковров и их цвета весьма разнообразны. Внимание Мухаммада привлекает большой ковер, вобравший в себя множество расцветок. Продавец опять подходит к Мухаммаду и вступает в разговор с ним. Если вы хотите услышать их разговор, вначале обратите внимание на новые слова.
Фарш. Фарш.
Ковер.
Фаршхо.
Фаршхо.
Ковры.
Содерот.
Содерот.
Экспорт.
Барое.
Барое.
Для.
Моми ферестим.
Моми ферестим.
Мы отправляем.
Урупа.
Урупа.
Европа.
Кешвар.
Кешвар.
Страна.
Маруф.
Маруф.
Известный.
Фарше ирани.
Фарше ирани.
Иранский ковер.
Хуб.
Хуб.
Хороший.
Бехтар.
Бехтар.
Лучший.
Бехтарин.
Бехтарин.
Наилучший.
Дунья.
Дунья.
Мир.
Накше.
Накше.
Узор.
Накше е фарш.
Накше е фарш.
Узор ковра.
Кашанг.
Кашанг.
Красивый.
Мардом.
Мардом.
Народ.
Онха ми бафанд.
Онха ми бафанд.
Они ткут.
Зиад.
Зиад.
Много.
Биштар.
Биштар.
Больше.
Бодаст.
Бодаст.
Рукой.
Хунарманд.
Хунарманд.
Мастер.
Хунармандон.
Хунармандон.
Мастера.
Корхоне.
Корхоне.
Фабрика.
Корхонехо.
Корхонехо.
Фабрики.
Хаст.
Хаст.
Есть.
Вуджуд дарад.
Вуджуд дарад.
Существует.
Пас.
Пас.
Значит.
Албатте.
Албатте.
Конечно.
Герон.
Герон.
Дорогой.
Геронтар.
Геронтар.
Дороже.
Дуростаст.
Дуростаст.
Правильно.
Ранг.
Ранг.
Цвет.
Рангхо.
Рангхо.
Цвета.
Джолебаст.
Джолебаст.
Интересно.
Че джолеб.
Че джолеб.
Как интересно.
Панджо.
Панджо.
50.
Сад.
Сад.
100.
Панджох ранг.
Панджох ранг.
50 цветов.
Сад ранг.
Сад ранг.
100 цветов.
Бехамин хатер.
Бехамин хатер.
Поэтому.
Табло.
Табло.
Картина.
Наккаши.
Наккаши.
Живописный.
Табло наккаши.
Табло наккаши.
Живописная картина.
Аз кадим.
Аз кадим.
С давних времен.
Хунар.
Хунар.
Искусство.
Кадими.
Кадими.
Старый.
Музе.
Музе.
Музей.
Музе фарш.
Музе фарш.
Музей ковров.
Се хезар.
Се хезар.
3000.
Се хезар сале.
Се хезар сале.
3000-летний.
Кадимитар.
Кадимитар.
Более старый.
Кадимитарин.
Кадимитарин.
Самый старый.
Педар.
Педар.
Отец.
Педар бузург.
Педар бузург.
Дедушка.
Фаршбов.
Фаршбов.
Мастер по ковротканию. Обратите внимание.
Ман ми бафам. Ман ми тавонам бебафам.
Ман ми бафам. Ман ми тавонам бебафам.
Я тку. Я могу ткать. А теперь внимательно послушайте разговор между Мухаммадом и продавцом.
این فرش ها برای صادرات است. ما این فرش ها را به اروپا می فرستیم.
Эти ковры для экспорта. Мы отправляем эти ковры в Европу.
در کشور من هم فرش ایرانی معروف است.
В моей стране также известен иранский ковер.
البته فرش ایرانی بهترین فرش دنیاست. نقشه فرش ایرانی بسیار قشنگ است.
Конечно, иранские ковры лучшие в мире. Узоры у иранских ковров очень красивые.
مردم ایران با دست فرش می‌بافند؟
Иранцы ткут ковры вручную?
بله. هنرمندان ایرانی با دست فرش می‌بافند. کارخانه‌های فرش هم در ایران هست.
Да, иранские мастера изготавливают ковры вручную, но в Иране есть и фабрики по изготовлению ковров.
پس در کارخانه هم فرش می‌بافند.
Значит, на фабрике также ткут ковры.
البته فرش دست‌باف گران‌تر است.
Конечно, ручной ковёр дороже.
درست است. این فرش‌ها رنگ‌های زیادی دارند. جالب است.
Верно, эти ковры имеют множество расцветок. Интересно.
این فرش 50 رنگ دارد. آن فرش 100 رنگ دارد.
В этом ковре 50 цветов, а тот ковёр имеет 100 цветов.
100 رنگ؟ چه جالب. به همین خاطر این فرش‌ها مثل تابلو نقاشی هستند.
100 цветов, как интересно, поэтому эти ковры похожи на полотна.
بله. هنرمندان ایرانی از قدیم فرش‌های زیبا و قشنگی می‌بافند.
Да, иранские мастера издревле ткут замечательные ковры.
این هنر خیلی قدیمی است.
А это старый вид искусства.
بله. قدیمی‌ترین فرش ایران در موزه فرش 3000 ساله است.
Да, самый старинный иранский ковёр в музее ковров имеет 3000-летнюю давность.
شما هم می توانید فرش ببافید؟
Вы тоже умеете ткать?
بله، پدر و پدر بزرگ من فرش باف بودند. من هم می توانم فرش ببافم.
Да, мой отец и дедушка выделывают ковры. Я тоже умею ткать. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и продавцом, но в этот раз без перевода.
این فرش‌ها برای صادرات است. ما این فرش‌ها را به اروپا می‌فرستیم.
در کشور من هم فرش ایرانی معروف است.
البته فرش ایرانی بهترین فرش دنیا است. نقشه فرش ایرانی بسیار قشنگ است.
مردم ایران با دست فرش می‌بافند؟
بله، هنرمندان ایرانی با دست فرش می‌بافند. کارخانه‌های فرش هم در ایران هست.
پس در کارخانه هم فرش می‌بافند.
البته فرش دست‌باف گران‌تر است.
درست است. این فرش‌ها رنگ‌های زیادی دارند. جالب است.
این فرش 50 رنگ دارد. آن فرش 100 رنگ دارد.
100 رنگ؟ چه جالب. به همین خاطر این فرش‌ها مثل تابلو نقاشی هستند.
بله، هنرمندان ایرانی از قدیم فرش‌های زیبا و قشنگی می‌بافند.
این هنر خیلی قدیمی است.
بله، قدیمی‌ترین فرش ایران در موزه فرش 3000 ساله است.
شما هم می‌توانید فرش ببافید؟
بله، پدر و پدر بزرگ من فرش باف بودند. من هم می‌توانم فرش ببافم.
Мухаммад и продавец немножко разговаривают об искусстве ковроткания в Иране. Продавец говорит Мухаммаду, что иранский ковер экспортируется во многие страны мира. Они разговаривают также о разнообразии цветов и узоров иранского ковра. Продавец говорит, что, конечно, дизайны, узоры и качество ковров отличаются в разных районах Ирана. Он показывает Мухаммаду ковры, вытканные в Табризе, Кашане, Куме, Кермане и Мешхеде. Мухаммад получает несколько брошюрок об искусстве ковроткания, в которых он видит женщин и мужчин, которые занимаются мастерской работой в мастерских по ковротканию. Мухаммад прощается с продавцом и еще немножко гуляет по базару. Мы надеемся, что вы также познакомились с иранским ковром.
Ислам – мой выбор. Мухаммад пришел, словно путеводитель, светом осветив человеческий мир в пустыне. Хиджаз – центр света мира. С приходом ислама разорвались цепи невежества и фанатизма. Открылся облик грешников и была дана дружба народам. С помощью света правды Мухаммад приблизил сердца людей и, словно живительный дождь, дал людям спокойствие, безопасность и любовь. Сегодня мы расскажем еще об одном новообращенном мусульмане, который под воздействием учения его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и род его, переродился. Это Али Малина из США. После знакомства с Кораном и историей ислама на пути поиска правды он приложил немало усилий. О своем приходе в ислам он так рассказывает. «Раньше я жил без цели. Бросил учебу, не работал. Все мое существование сводилось к поискам удовольствия и развлечений. Один раз мне попался Коран друга. Раньше про ислам я ничего не знал. Я просмотрел ради интереса несколько страниц Корана и не думал, что аяты Корана проникнут в мою душу. Меня словно обдали холодной чистой водой, разбудив ото сна. Это так на меня подействовало, что вызвало у меня живой интерес к исламу». Али после знакомства и исследования религии почувствовал всю ее красоту и принял ее душой и сердцем. Так он об этом ощущении рассказывает. «Несколько месяцев я посвятил изучению ислама. Я понял, что ислам – это не только религия, а это метод жизни. Когда я учил ислам, то отметил, что это учение отвечает на все вопросы молодежи и общества. Для большего знакомства я пошел в мечеть, чтобы почувствовать себя среди мусульман. Когда я услышал звук азана, призыва к молитве, то мои глаза наполнились от счастья и волнения слезами. Так уже после 2 недель, после пятничной молитвы, я принял решение вступить в ряды мусульман. Для этого в присутствии предводителя пятничной молитвы на арабском и английском я произнес шахадатейн. Для меня это был самый прекрасный и светлый день. После этого мое сердце наполнилось спокойствием. Ислам полностью переродил мою жизнь. Я продолжил учебу, пошел на работу. Так ислам забирает преданные сердца людей вере в Бога и ограждает от трудностей. Имам Али в своем разговоре в книге «Наджоль Балаге» 1, 9 и 8 стихах указывает, что ислам закладывает в человеке фундамент. Ислам – это полный родник и путеводитель. Это руководство истины для людей. Удивительная способность ислама – объединять людей независимо от пола, расы, цвета кожи. Все мусульмане следуют наставлениям небесной книги Корана, который очищает сердца людей. Одна из традиций ислама – это паломничество в Мекку, хадж, считается очень значимой. Она сплачивает мусульман. Поездка к дому Бога дает удовлетворение, радость и гордость за исламский мир. Али после посещения Мекки так говорил: «После посещения Мекки я получил ощущение связи со всеми мусульманами и увидел, что мы все равны. Это было приятное паломничество. Тысячи людей с любовью к Богу, независимо от расы, пола и цвета кожи, своего социального положения, собрались в доме Бога, чтобы выразить ему свое почтение. Когда арабские мусульмане узнавали, откуда я, и понимая, что США не мусульманская страна, это у них вызывало уважение и восторг». господин Дениш Ваяни из США, тоже мусульманин, который отмечает, что это была воля Божьей и его напутствием принятия ислама. Тем самым Бог указал правильный путь. Он также побывал на церемонии хаджа в Мекке и после этого еще больше уверовал. Так он об этом вспоминает. Когда начинается многотысячное движение людей вокруг дома Бога, то приходит такое волнительное ощущение радости от нахождения в святом месте. От радости, что я нахожусь возле дома Бога, вызвало у меня слезы. Хадж – это самый красивый обряд ислама, который собирает со всех концов света мусульман в Мекке. Каждый обряд хаджа имеет свой секрет, очищающий человека. Так белая одежда, голый храм, ход вокруг дома Бога, намазы в Сафа и Марве – все это очищающие и перерождающие обряды хаджа. Дениш Вайни считает начало своего паломничества из Дубая. Все люди, приехав в Мекку, привезли с собой белые одежды и одевают их, независимо, богаты или нет. Это указывает, что все мы равны перед Богом после смерти. После процедуры храма 3 дня на человека возложены ограничения. Это призывает человека к контролю, ограничениям и воздержанию. В эти дни нельзя даже обидеть комара. Нужно проявлять уважение к себе и другим. Человек перерождается, получает радость и спокойствие. Вайни добавляет, что сильно влияние на него оказало изречение иранского ученого Табатабаи в книге «Аль-Мизан», где автор говорит, что хадж – это руководство людей и путеводитель даже после смерти. В суре «Аль-Имран» аятах 96 по 97 говорится: «Воистину, первый дом, который был воздвигнут, чтобы люди предавались богослужению, это тот, который в Баке. Он благословен и служит руководством к истине для обитателей миров. В том доме ясные знамения для людей. Это место стояния Ибрахима. Тот, кто войдет в этот дом, будет в безопасности. Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хадж к дому. А если кто-либо не верует и не совершает хаджа, то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров».
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы продолжим вас знакомить с жизнью и творчеством выдающегося иранского ученого, поэта, хадисовета и фикха, толкователя Корана Абу Измаилом Абдуллой Эбн Мансуром Ансари, который также был известен как «Старец Герата». Абу Измаил Абдуль Эбн Мансур Ансари, мы сказали, родился в пятницу 2 Шабана 396 года луны хиджри в городе Кохандес в области Туз. Ансари в 417 году луны хиджри было 21 год, и он уехал для продолжения учебы в Нишабур. В 4-5 веках Хорасан был центром науки. Самая крупная библиотека,
была в городе Нишабур, а также были собраны умы того времени. Абу Наср Сирадж и его студенты, как Салями и Хушури, построили школу в городе Нишабур. Хаджи Абдулла также жил в этой атмосфере и учился. Самое лучшее, что он преподнес исламской философии, мы отметили Хорасана, это внедрение идеологии в жизнь и влияние на моральное совершенство. Ансари, будучи способным учеником, изучил многие науки своего времени за короткий срок и стал популярным человеком, что многие люди приезжали к нему в желании стать учениками. Ансари считал, что праведный путь возможен только через религию, и этому учил и своих учеников. Он был, можно сказать, религиозным фанатиком. Он также очень осуждал тех людей, которые занимали позиции весомые в обществе, но относились несерьезно к религии. Он обладал красивым, красноречивым слогом, который был направлен для донесения людям понятия, что путь к счастью лежит только в правде. Для доказательства своего видения он отмечал, что человек должен не руководствоваться своими знаниями и чувствами, а только следовать Писанию, Коране. Ансари был профессионалом стиля письма Насры Мусаджар, и даже многие исследователи считают его первым мастером этого стиля. Считают также, что он первым соединил поэзию с прозой, тем самым открыв дорогу для Саади. Герман Этте, французский исследователь, отмечает, что Ансари перемешал газели и рубаи, тем самым дав путь для Санаи. Некоторые исследователи считают, что этот стиль взят с арабского письма. Автор книги Абу Знаме писал, что язык тази похож на арабское письмо, которое отличалось мелодичностью, в отличие от персидской версии. Но также Мухаммад Таги Багар отмечает, что Ансари удалось превратить этот вид слога с элементами поэзии, отличающейся рифмой. Арабские авторы раньше пользовались таким стилем. Хусейн Аги отмечает, что его слог очень напоминает беседу предстоятеля мечети, но он включает как прозу, так и поэзию. Ансари постарался свой метод подвести ближе к поэзии, используя стиль кафи, ритм в предложении, с акцентом на мелодичность. Ансари также писал стихи, но, к сожалению, ни один сборник не дошел до нашего времени. И поэтому вызывают сомнения у некоторых исследователей, что он был автором поэзии. Хотя сам Ансари отмечал, что у него есть способность писать стихи. Реза Голи Хидаят отмечает, что есть несколько арабо-персидских стихов, автор которых Ансари. Но от него, как мы уже отметили, нет сборника стихов, который бы установил истину. Но никто не сомневается, что он очень популярный и профессиональный человек в Насре, который отличается мелодичностью и поэтичностью. Никто не может сказать, что поэт, но оставшиеся его работы в Насре отличаются поэтическим слогом, берут за душу и заставляют человека задуматься над многими вопросами бытия. Самая популярная книга Ансари «Мунаджат Наме» на персидском языке, которая также была написана автором в 427 году Луны Хиджры на арабском языке. В этой книге приводятся наставления и разъяснения на пути к истине. «Рисалатуль Асад Мейдан» – другая книга, написанная Ансари на персидском языке в 448 году Луны Хиджры и стала началом книги «Муназе Оль Сайрин». Книга на арабском языке «Замоль Калам» Вагеле была написана против философских направлений, как Магуль и Калам. После этого Ансари, вызвав гнев многих ученых в Нишабуре, не смог оставаться в городе и был выдворен. Адабуль Суфие Валь Салькинуль Тарикуль Гах на персидском языке состоит из 11 частей. И в 1960 году эта книга с помощью Сержа Юркова была распечатана в Египте. Мунагеб Боль Эмам Ахмад Тамбаль на арабском языке хранится в библиотеке Куш Багдади, а Аль-Муареф и Мухаббат Наме – это краткие путеводители, дошедшие до наших дней по религии ислам. Говорят, что Ансари также автор книг Мунаджат Наме, Насае, Задоль Агрифин, Кунзуль Саликин, Каландар Наме, Гафт Хесар на тему о дозволенном и запрещенном религии, а также которая содержит ряд толкований. Также у него есть перевод книги Табагатуль Суфие Сульями на персидском Герави, которую отредактировал затем один из его студентов, и благодаря которой люди смогли познакомиться с исламом. Дорогие друзья, на этом мы сегодня с вами прощаемся. До следующей встречи. Всего вам доброго. Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в гроздья, плод мясистый, с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и в производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тербантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тербантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Илами терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода ввиду содержания в нем обильного количества масла используется как ароматная приправа к плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября, и ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родина этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки, плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
کنید.